Глава 14.
«Опять вы?»
— изумился магистр, и в этот момент перед ним вспыхнула записка, предположительно от магистра Фаута. Дэн пробежался по ней взглядом и ухмыльнулся.
«О, теперь понятно. Вижу, вы не только у меня попали в любимчики. Что ж, тогда 2 недели отработки в птичнике».
«Чудесная идея», — иронично ответил я.
«Тоже так думаю», —
прищурился Дэйн и поставил печать сначала на записке, а затем на новом 7-дневном разлинованном листке. Последний он передал мне.
«Отлично провести вечер».
«И вам», — отозвалась я. Обеденный перерыв я решила использовать в познавательных целях, решив, что полноценно перекусить все равно не успею. А нужно было раздобыть свод академических правил. Эти отработки совсем не кстати. Так я не успею найти в библиотеке какие-нибудь книги о драконах или информацию о чешуйках. А что, если где-то проводятся раскопки, и можно в них поучаствовать? Или есть другие легальные способы добычи чешуек? В общем, хоть что-то. Иначе придется рискнуть и вновь обратиться к контрабандистам. Но едва я пришла в библиотеку, меня ждало разочарование. Здесь была огромная очередь. И не только из первокурсников за учебниками, но и других студентов, желавших получить свод правил Академии, чтобы сдать конспекты. Если бы я вчера не тронула красный шар, то сегодня очередь была бы меньше, и мне удалось бы пробиться в читальный зал. Вздохнув, я покинула библиотеку, решив, что спрошу у кого-нибудь свод правил, так как сейчас все равно забрать его не успею. Зато, может, успею перекусить. На обед я буквально бежала и успела за 10 минут до окончания перерыва. Илай подождал меня. Я усела с подносом к нему за стол.
«Сегодня вечером собираемся в моих покоях, чтобы сделать конспекты. Арквирту удалось раздобыть один экземпляр свода правил Академии, поэтому будем писать конспекты вместе. Их уже нужно сдать к завтрашнему утру».
«Как ему это удалось?» — спросила я, запихивая в себя очередную ложку каши.
«Он вчера всех так впечатлил, что перед ним все студенты расступились, и даже мадам Теодерма все выдала без возражений, хотя обычно она строго следит за очередностью», —
хмыкнул Илай.
«Что у нас там следующим идет в расписании? Целительское дело?»
Я кивнула. Целительство было не основным предметом. Его вел магистр Цуэ, что сидел в комиссии при поступлении в академию. Он же рассказал нам, что мы будем изучать зелья и простейшие способы заживления ран. Так как целительской искры в нас нет, то и углубленное изучение нам не нужно. А вот умение оказывать первую помощь, в том числе самому себе, для мага жизненно необходимо. И последняя лекция на сегодня была медитация. Самый бесполезный, на мой взгляд, предмет. Я так и не могла сосредоточиться на резерве своего тела, так как все время думала лишь о грядущей отработке в птичнике. Хорошо еще, что я про террариум не ляпнула. «Эй!» — внезапно раздалось рядом, когда я вышла из основного корпуса. «Я тебе говорю». Медленно обернулась. Недалеко стояли 4 девушки. Не с моего факультета, разве что кроме одной. Малика пряталась за их спинами, неуверенно оглядываясь по сторонам. Не нашла отклика у Клаудии и обнаружила подруг в другом месте. Клаудия и Рами представляли дружный дуэт, пару, которым не нужен был музыкальный инструмент другой тональности. Потому они всячески игнорировали девушку, и Малика почему-то винила в этом меня. По крайней мере, смотрела на меня так, словно это именно я всему причина, а не ее характер. «Простите, не сразу поняла, что вы обращаетесь ко мне. Видите ли, до этого я вела диалоги только с образованными и интеллигентными людьми, поэтому некоторое время думала, стоит ли откликаться на такое обращение и начинать разговор».
«Бравируешь?» — вновь хмыкнула хамка. Неприятная брюнетка с брошкой-змейкой. «Держись подальше от Илая Вантегросса. Он наш».
«Прям вот ваш». Сделала я акцент на последнем слове и осмотрел девушек. «Надеюсь, вы в курсе, что в Аверосе не практикуется многоженство?»
«В курсе!» — рыкнула правая рыженькая. «Мы фан-клуб его высочества, и ты нам не нравишься. Держись от него подальше!»
«Вы кто?» — еще раз уточнила я, немного сбитая с толку.
«Мы следим за деятельностью его высочества уже 2 года. Даже в эту академию поступили ради него!»
Визгливо отозвалась 3-я блондинка. Малика по-прежнему молчала за их спинами.
«Не позволим какой-то захолустной принцессе забрать его!»
«Послушайте,
эта захолустная принцесса уже получила брачное предложение от лица Авируса, но отказала, так что вы трижды подумайте, выбирая тон для разговора со мной. А то ведь я могу передумать и ответить согласием». Припугнула я и увидела, как лица девушек побледнели. «То-то же. Думайте головой, прежде чем что-то делать». Развернувшись, я уже знакомой тропой отправилась на территорию заповедника. Здесь смотрительница, милая полноватая женщина, мадам Ястер, забрала у меня лист с отработкой и проводила до комнат персонала, где лежали сменные костюмы. Облачившись в комбинезон из плотной ткани, надев сапоги и перчатки, я отправилась в птичник в сопровождении мадам Ястер.
«Ты, главное, птиц не бойся», — инструктировала она по пути. «Они чувствуют страх. Держись бойко и уверенно. Тогда они тебя зауважают и будут сидеть смирно».
«Поняла».
«Умница»,
— улыбнулась мадам Ястер. И в этот момент у нее на запястье мигнул красным браслет-артефакт.
«Ох, амейские козы опять сбежали. Это катастрофа. Они побегут к своим козлам и вместе...»
Тут и щеки вспыхнули.
«В общем, они выделяют особые феромоны, на основе которых, к слову, и делаются любовные зелья, и распространяют их по всему заповеднику. Нет, конечно, иногда мы этим пользуемся, если необходимо увеличить численность каких-то существ. Но не сейчас точно, у нас и так перебор. Особенно в птичнике».
Она застыла, сама не совсем понимая, зачем мне все это рассказывает. Сплеснула руками и побежала. Напоследок оглянулась и добавила:
«Прямо через три вольера направо, там птичник, иди».
И я пошла. Навстречу бежали сотрудники заповедника, которые, видимо, тоже торопились к амейским козам. Поэтому, когда я добрела до птичника, никак не ожидала кого-то там увидеть и услышать. Но разговаривали два сотрудника, кормившие птиц.
10 редких птиц, представляешь?»
— шепнул один другому.
«Вон там сидят. Некоторые из них еще даже не изучены. Они ведь все ощипаны, чтобы на куриц были похожи». «Подожди, я так ничего и не понял с твоего сумбурного рассказа. Давай с самого начала. И с толком, с расстановкой. Суть-то вроде интересная».
«Еще как!»
— воскликнул первый и усмехнулся. Я застыла у стены, особо не прячась, но в то же время прислушиваясь к разговору. «Просто, если речь о курицах, то вполне возможно, я услышу что-то интересное от той, что клюнула меня на вступительном экзамене».
«Так вот, слушай. Одни контрабандисты решили перевести волшебных редких птиц через границу Романии, чтоб ты понимал, охота на них и перепродажа строг запрещена. Даже за черным рынком идет контроль. Повторюсь, они редкие и оттого очень ценные».
«Понял, я уже понял. Что-то вроде зимокрыла».
«Зимокрыла. Так он вроде из легенд».
«Говорят, еще несколько особей осталось»,
— поделился второй доверительно.
«Встретить их почти невозможно, но мой отец, когда ходил в горы на севере, утверждал, что слышал их пение. Говорят, от их пения падающий снег замирает, а вода превращается в лед. А еще они приносят удачу. Небывалую удачу своим хозяевам. Зимокрылы действительно еще кое-где сохранились, но настолько редки, что мало кому удавалось их увидеть. В заповедниках они не жили, так как одомашненным птицам нужен был союзник-человек для благополучной жизни. Иначе они погибали. Потому в дикой природе они старались никогда не встречать человека. Не как любовь, и придется распрощаться со свободой. Да-да, эти птицы именно влюблялись в своего человека и навеки привязывались к нему. Вот такие они романтики. Жаль, что почти все вымерли, предположительно, именно из-за своей влюбчивости. Они сами выходили к охотнику и связывались с ним, притягивая свою скорую кончину». «Наверняка врал».
«Отчего ты не поверил первый?»
«Ты меня лучше слушай. Я правду говорю. Так вот, на границе торговцев особо проверяют. И контрабандистам не сдобровать, если бы нашли магических птиц, между прочим, тоже весьма редких. Не хуже демокрыла. Поэтому они ощипали этих птиц и заморозили заклинанием. А после подбросили контейнер к мяснику. Он и перевез их через границу Романии, а затем и через городские ворота». «Вот это хитрость!»
Восхитился второй.
«Остальные тоже удивляются. Только произошла осечка. У Академии контракт с этим торговцем, поэтому он забыл один контейнер раньше, чем доехал до площади и начал торговать, где контрабандисты и собирались выкупить свой товар. И контейнер, который продали Академии, и был тем самым с редкими птицами. А повар-то повар за нож, когда одна из мертвых замороженных птиц внезапно ожила, и давай его клевать. Говорят, даже сорвала последний вступительный экзамен.
Тут оба рассмеялись.
Там-то ее Дэйн Эверус приметил и забрал всю партию сюда. Здесь сняли замораживающее заклинание. И теперь выхаживают. Но видовую принадлежность некоторых особей пока не определили.
Вот эта история. Надо же мне было именно в нее влипнуть.
Дэйн определит, он лучший зоомаг в истории. Не удивлюсь, если та птичка сбежала прямиком к нему в руки.
Хохотнул второй.
Согласен. Что ж, здесь закончили. Можем идти дальше.
Работники направились ко мне. Я отскочила в сторону, едва не столкнувшись с ними в дверях. Мужчины меня заметили, оглядели, и один из них спросил.
На отработку? Прекрасно. Приберись в клетках, но сначала привези на тележке сена. Вон оттуда, видишь? Птицы как раз успеют за это время поесть и будут менее буйные.
Я кивнула, и мужчины удалились. Я с сомнением посмотрела на тележку, затем на вилы, потом опять на тележку, потом на свои нежные руки. Пусть сейчас они были в перчатках, но... Обидно. Я ведь все-таки принцесса, не приучена к тяжелой работе. С другой стороны, я маг. И собиралась учиться на бытовом факультете, а там имею дело с куда более грязными вещами. Так что нечего тут нюни распускать. Я справлюсь. Я ведь Купава Д'Арк. Потомок великой и непревзойденной бабули Энштепс. Вздохнув, взяла тележку и вновь посмотрела на вилы. Нет, их я точно не смогу еще взять. Придется идти за ними повторно. Или надеяться, что у стогов сена есть другие. Кое-как докатила тележку под отдаленное мекканье кос и козлов. Я даже выглянула из огромного стога, из любопытства и прыснула от смеха. Там, по чистому полю, неслись десяток маг-зоологов за целым стадом убегающих влюбленных. Они попарно в припрыжку преодолевали преграды и убегали навстречу счастливому будущему. А за ними в специальных масках, защищающих от феромонов животных, бежали сотрудники заповедника во главе с Дэйном Эверсом. Причем последний выглядел особенно свирепым и быстрым. Я даже на мгновение залюбовалась, как он ловко и красиво перепрыгивает через ограждение. Поле шло под уклон, там в конце виднелись ворота и забор, увитые плющом, за которыми начиналась городская черта. Мне пришлось залезть на сток и здесь, удобно расположившись, продолжить наблюдение за поимкой влюбленных беглецов. Под их копытами разве что цветочки не распускались, и радуга не появлялась. Настолько идеальными они выглядели.
«Подглядываешь?»
Внезапно раздалось снизу, и я, испугавшись, опрокинулась назад и скатилась по стогу сена. Прямо к ногам его величества. Максимилиан стоял надо мной и улыбался. Мог бы и поймать меня, но нет же. Он просто стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня сверху вниз, усмехаясь. А я лежала перед ним на спине, вверх ногами, отчего-то чувствовала себя неловко. Даже щеки вспыхнули. А еще я почувствовала необъяснимую радость. Просто не решила, помогать им или нет.
«Козлам или маг-зоологам?»
— уточнил Максимилиан. И я рассмеялась, представив, как помогаю животным под изумленным взглядом Дэйна. Его величество тоже улыбнулся. Уклонившись, приобнял за талию и помог подняться. Я тут же отстранилась, так как его руки на моей талии пробуждали совсем нехорошие фантазии. «Что вы здесь делаете, ваше величество?» — совладав с голосом, спросила я.
«Мне сказали, что одной маленькой принцессе назначили отработку. Вот и пришел посмотреть», —
хмыкнул Максимилиан, продолжая неприлично прижимать меня к сену. Еще так внезапно вспомнились все истории о хмеле, о том, как деревенские проводят время на сеновале. И картинки возникли такие жаркие, связанные преимущественно с одним красноволосым мужчиной. Так что пришлось на миг зажмуриться. На самый краткий миг. Уже в следующий я уверенно посмотрела в глаза Максимилиану. «И как? Удовлетворились картиной?»
«Пока нет», —
пожал плечами Максимилиан и потянулся к вилам. Под моим изумленным взглядом он воткнул их в сено и, подцепив целый пласт, играючи переложил в тележку. Совладав с первым ошеломлением, все-таки задала вопрос. «Вы серьезно собираетесь помочь мне?»
«Только никому не говори»,
— сделав картинно огромные глаза, попросил король и усмехнулся.
«Успокойся. Я пропускаю фехтование за тебя. И чтобы не выйти из формы, мне просто нужны физические нагрузки. Я ведь старый по твоим меркам. Мне нельзя еще расслабляться рядом с молодой невестой».
И сказано это было таким насмешливым тоном, что мне стало стыдно за свои прошлые слова. Просто Максимилиан был преступно милым в этот момент. Действительно помогал мне, перекладывая сено в тележку. так что сердце чуть-чуть ускорило свой бег. Совсем немного. «Король? Перевозящий сено для птичника? Я сплю?»
«Мне разбудить тебя поцелуем?»
— улыбнулся Максимилиан. Я тут же отступила на полшага в сторону, а его величество рассмеялся.
«Купава, какая же ты!»
«Какая?» Он улыбался, смотрел и нагло улыбался, так и не ответив на мой вопрос, словно давая мне возможность придумать любой другой ответ. Откнув вилла обратно, он подхватил тележку и уверенно направился в сторону птичника. Я поспешила за ним.
«А если вас увидят, что скажут?»
«Я использовал заклинание для отвода глаз. Нас будут видеть, но тут же забывать или думать, что показалось».
«Это хорошо. Мне и так хватает ревности девушек из-за того, что сижу за одной партой с Илаем. Если бы они узнали, что мне помогает с отработкой сам король...» Тут я рассмеялась, представив, как бы вытянулись их лица. Максимилиан же резко остановился и развернулся ко мне. Нахмурился.
«Элай Вантегрос? То самое, что так тебе подходит? И ты с ним вместе учишься?»
«И вечером конспект буду писать, но об этом я, естественно, не упомянула». «Но с ним у меня связи точно нет», — заверил я короля, и его взгляд на мгновение потемнел.
«Знаешь, лучше надень».
Максимилиан извлек из кармана зажим для носа.
«Здесь летают феромоны. Сначала я подумала, что тебе не помешает чуть-чуть проникнуться ко мне симпатии под их действием. Но теперь передумал. Вдруг действие начнется позже, и ты не к тому почувствуешь притяжение. Соперники у меня множатся в геометрической прогрессии».
Я сдержала улыбку и надела зажим. А потом подозрительно взглянула на его величество. «А как же вы? Не боитесь надышаться?»
«Сейчас можно было бы сказать очень красивое и пафосное, что я и так не могу тобой надышаться, поэтому феромоны мне не страшны, но они мне просто не страшны. У меня к ним иммунитет».
«Первый вариант мне нравился больше», — шутливо ответила я, продолжая весело идти рядом. «Хорошо, когда есть на чьи плечи переложить тяжелую работу. Было в этом что-то прекрасное. То самое различие, что создала природа между мужчиной и женщиной, становится гармоничным именно в такие моменты».
«Значит, вы прибыли сюда не для того, чтобы посмотреть на меня, а потому что вы знали, что отработка совпала со сбежавшими амейскими козлами?»
«Думаешь, что я действительно прибыл сюда из-за сбежавших козлов?»
С сомнением посмотрел на меня Максимилиан.
«Каждую нашу встречу ты втаптываешь мою самооценку куда-то в землю, Купава. Честно, я не настолько плох, чтобы пользоваться грязными методами».
«Простите, Ваше Величество», — смущенно отозвалась я. «Просто это совпадение».
«Я все-таки надеюсь, что ты больше впечатлишься от моей помощи, чем от феромонов»,
— искренне ответил король и остановился. «Я тоже. Мы встретились взглядами. Он был честен. Говорил правду. Действительно хотел впечатлить. И ему это удавалось. Моя нянюшка сказала, что такой, как вы, способен влюбить в себя любую девушку, так что та даже не заметит».
«Неужели ты влюбилась?»
«Я лишь хотела сказать, что я не любая», — сказала и отвела взгляд на птичник. «Для меня недостаточно простой влюбленности для замужества. Я хочу мужа, который будет уважать мои решения, для которого я буду не просто куклой, рожающей десяток детей. Если вам нужна продолжательница рода, не выходящая из вашей спальни и не имеющая собственного мнения, вы обратились не по адресу, Ваше Величество». Максимилиан молчал. Он был со мной честен, я с ним. И сейчас как раз из-за своей искренности он молчал. Он мог солгать и сказать, что нужна ему именно я, с моей неугомонностью, со своим мнением, но он не мог.
«Кто-то из нас изменится», —
тихо ответил он.
«Посмотрим, кто сдастся быстрее».
Он возобновил шаг, а я смотрела ему в спину и недоумевала. Он действительно рассчитывает на это, что сломает меня? «Максимилиан, почему едва я начинаю хорошо о тебе думать, как ты перечеркиваешь все?» Хотелось пыхтеть от негодования, но я просто сжала кулаки и отправилась следом. Птицы уже закончили с ужином, и теперь можно было чистить клетки. Если бы я была в спецодежде, то Максимилиан в простом черном костюме без знаков отличия. Но вместе с тем из явно дорогой ткани. Он надел лишь перчатки и вместе со мной приступил к очистке клеток. «Вы ведь не учились здесь?» — спросил я.
«Учился».
Удивил меня Максимилиан и улыбнулся.
«Поступил сразу на пятый курс. И даже получил диплом об окончании рамы. В 19 лет. Не смотри так, это не единственный прецедент. Такая возможность обучения экстерном есть, но нужно сдать экзамены по всем дисциплинам. Причем один экзамен длится почти неделю. В него включены все разделы нужного предмета. Поэтому все лето я сдавал экзамены, а потом поступил.
«Тогда ведь только окончилась война», — вспомнил я. «Неужели вам нужно было это образование? Если вы сдали экзамены, значит, имели нужный уровень подготовки. Что неудивительно, что даже 18 лет вы были первоклассным боевым магом».
«Я им не был», — Макс покачал головой. «До первоклассного мне было далеко. Но рядом со мной всегда был Ильяс. Он не раз, а не два прикрывал мою спину».
«Он кто-то вроде вашего наставника?»
«Что-то вроде того», — согласился Макс. «На тот момент окончание Академии было частью игры, в которой я включился в 16, когда не стало отца. Быстрее, сильнее, выше».
Максимилиан посмотрел на меня серьезно.
«Тогда все вокруг смотрели на меня и видели ребенка, не верили в меня. И из года в год, лет до 22, я пытался доказать им, что я достоин».
«А что случилось в 22?»
«Повзрослел и поумнел».
Ухмыльнулся Максимилиан в своей привычной манере и закрыл очищенную клетку.
«Я понял, что как бы ни старался, лучше не стану для людей, которые изначально не хотели в меня верить. С такими больше работает метод силы, и я его применил».
Он ушел к другой клетке, а я осталась стоять, размышляя о многом, например, о том, какой путь прошел его величество, и что именно это закалило его характер. Сделало из него превосходного короля с огромной политической историей всего в 28 лет. Но что с женщинами? Откуда такое презрение к слабому по меркам общества полу? Я уже собиралась спросить, когда птица в клетке, у которой стоял Макс, закликотала и бросилась на короля, и ему пришлось наложить на нее стазис. Я подошла ближе и выглянула из-за его спины. Там сидела ощипанная курица, подозрительно похожая на то, что напала на меня.
«Кто это?»
— спросил владыка хмуро. «Без понятия», — искренне ответила я. «Может, даже сами работники заповедника этого не знают? Там какая-то история, связанная с контрабандой».
«С контрабандой?» —
изумился Максимилиан и нахмурился.
«И почему же я еще об этом не знаю?»
Я пожала плечами, мол, не моего ума дело, зато король потерял всякий интерес к разговорам. Быстро помог мне, а затем ушел, оставив меня в задумчивости возле птичника. Стоило ли мне сдавать Дейна Эвероса или нет? Вздохнув, я решила выбросить эти мысли из головы. К тому же уже вечерело, и мне нужно было успеть на поздний ужин, который подавали на первом этаже общежития, для тех, кто отрабатывал или засиделся в библиотеке. А потом меня ждали конспекты. Не так я представляла себе начало учебного года. Совсем не так. Я подошла к клеткам, чтобы проверить, все ли закрыты. Не хотелось бы повторения инцидента с амейскими козлами. Тогда с меня три шкуры спустит магистр Эйрос. И что с той птицей, на которой наложили стазис? Я подошла к ней. Она все еще была в стазисе, наложенном его величеством. Я взялась за защелку, решив проверить ее состояние и размышляя, нужно ли сообщать о магическом воздействии на одну из птиц. И главное, как мне это объяснить смотрительнице зоопарка? Легкая боль, словно укол иголочкой, пронзила запястье. Я шикнула и собиралась убрать руку, но не смогла пошевелить ее. Полупрозрачная фиолетовая дымка словно исходила от моей руки и тянулась к птице таинственной подпиткой. Встрепенувшись, бывшая пернатая в упор посмотрела на меня, продолжая вдыхать неведомые магические пары. «Кр-кр!» — скрипнула клювом птица, и я, наконец, смогла освободить руку и отшатнулась, потеряв запястье. Боли не было, как и ухудшение самочувствия. «Но это птица? Она сняла заклинание стазиса с помощью моей магии?» — прикусила губу. «Сказать одному из преподавателей? Не хочу привлекать внимание. Рассказать Максимилиану? А вот это уже хорошая мысль. Обязательно так сделаю при встрече».